Добрый вечер, уважаемые слушатели нашего интернет-тренинга. Меня зовут Евгений Латыпов, и мы начинаем. На данный момент я вижу, что количество участников немного менее запланировано, поэтому давайте немного подождем, когда подойдут остальные. Хочу сказать несколько слов по поводу текущей организации. Немножко она у нас не получилась, не скоординировалась. Дело в том, что, как я вчера говорил, специально для обратной связи, более точной обратной связи со слушателями, был сформирован форум, отдельная ветка этого форума, в котором публикуются какие-то итоговые выводы из состоявшегося занятия, дается задание. Вот. Смотрю статистику, посещений форума не было. Поэтому хотелось бы узнать, в связи с чем это. Либо не получилось, то есть не было технической возможности зайти на форум, либо, так как мы сейчас проводим обзорные занятия, не возникло вопросов. Напишите, пожалуйста, об этом в чат. Вот, и все же рекомендую форум сейчас открыть, посмотреть. Ну и выразить какие-то свои комментарии, пожелания, если они у вас появятся. А занятия мы сейчас проводим обзорные. То есть вчера у нас были справочники, сегодня будут документы, завтра будут отчеты. И в пятницу мы посмотрим обработки сервисные, которые позволяют нам более удобно работать с системой. Ну и также вспомогательные механизмы, которые могут понадобиться для эффективной работы. На следующей неделе начнем с выполнения уже практических занятий с использованием всех рассмотренных объектов. Будем рассматривать цепочки событий. Ну, например, отрабатывать ситуацию со звонком клиента, с оформлением заказа, с резервированием продукции под заказ покупателя на складе, либо оформление заявки на эту продукцию в производство и отгрузка продукции. Ну и так далее. Вот, поэтому сейчас мы обзорно посмотрим все основные объекты, которые есть, а потом все их сразу будем использовать для реализации всех встречающихся ситуаций в вашей деятельности. Итак, я вижу один ответ, вопросов не было. Ну, если честно, ожидал, потому что информация дается пока общая, и, наверное, до конкретики еще не дошли. Ну хорошо, участников у нас немного прибавилось. Давайте начнем второе занятие. Итак, тема сегодняшнего занятия – это документы, которые мы оформляем, работая с конфигурацией 1С управления производственным предприятием. Прошу всех открыть конфигурацию 1С УПП, выбрать интерфейс, в котором мы работали вчера, именно управление торговлей. Для тех, кто не помнит, как это делать, напомню, выбираем меню «Сервис», затем под меню «Переключить интерфейс», и там выбираем пункт «Управление торговлей». Также напомню, что в случае, если мы не можем найти тот или иной объект в меню, мы можем переключить интерфейс на полный и, пользуясь меню «Операции», найти нужный нам объект достаточно быстро и удобно. Итак, начинаем. Открываем меню «Документы» и раскрываем первую группу «Покупатели». Как вы видите, здесь сгруппированы все те документы, которые могут нам понадобиться при оформлении совершенных действий с нашими клиентами, покупателями. Дело в том, что здесь сортировка идет немножко непоследовательно, то есть счет на оплату покупателю стоит на первом месте, хотя в нашем случае на первом месте должно все-таки быть событие, которое будет означать интерес, проявленный покупателем к нашему, к нашей продукции. Ну, либо, например, звонок нашего постоянного покупателя с просьбой сформировать новый заказ, ну и выдать новый счет для него. Поэтому мы сейчас будем рассматривать так, как предлагает фирма 1С в той последовательности. А вот уже нужную для нас последовательность оформления документов мы будем рассматривать на практических занятиях, когда будем вводить в систему отражение каждой из возникающих ситуаций. Нажимая на пункт меню, мы попадаем в список документов. Поэтому, нажав на меню «Счета на оплату покупателю», мы увидим список счетов, которые уже были ранее сформированы на вашей информационной базе. Можно открыть либо существующий документ, либо ввести новый. Итак, мы открыли документ «Счет на оплату покупателю». Он достаточно простой. Шапка скорее стандартная, то есть требуется указать дату документа, организацию, контрагента, договор, по которому мы с ним работаем, склад, на который, с которого планируется отгрузка продукции. И также есть два дополнительных поля – отгрузка и оплата. Эти поля означают предполагаемую дату отгрузки продукции и оплату продукции. Желательно эти поля заполнять, если такая информация есть, если она известна, для того, чтобы потом можно было планировать отгрузки и оплаты, соответственно, а также отслеживать те сделки, которые не закрылись и которые нужно закрывать вручную. Ну, так называемые повисшие сделки. То есть покупатель проявил интерес, хотел нам что-то оплатить, в итоге либо оплатил часть, либо вообще ничего не оплатил, и сделка у нас так и продолжает висеть. Нам нужно будет ее закрыть, указать причину закрытия и потом проанализировать, по какой причине отгрузка не состоялась. А далее табличная часть, несколько табличных частей. Ну, опять же, стандартный набор – это товары с указанием всех необходимых характеристик, название самого товара, сам товар, количество, единицы измерения, цена и так далее. Такие же подобные реквизиты мы указываем на закладке тары, если мы работаем с возвратной тарой. Если возвратной тары у нас нет, то эту закладку мы просто не заполняем. Закладка услуги служит для того, чтобы указать перечень оказываемых нашему клиенту услуг, но опять же, если они есть. На закладке дополнительно настраиваются такие свойства, как ответственное лицо за оформление счета, подразделение, к которому относится данный счет, и дополнительные характеристики заказа. Например, для некоторых покупателей требуется, чтобы поля «плательщик» и «грузополучатель» отличались. Либо требуется указать поставщика и грузоотправителя тоже как разные организации. Вот именно здесь можно указать это при необходимости. Если мы не заполняем поля «грузоотправитель» и «грузополучатель», то в шапке печатного варианта счета эти поля будут совпадать. Ну, это наиболее часто возникающая ситуация, поэтому по умолчанию эти поля не заполняются и используются лишь для отражения отдельных таких нештатных ситуаций. На этом все. Документ записывается и позволяет сформировать печатную форму счета на оплату. Посмотрим, какие есть вопросы. Вижу вопрос, касаемый ссылки на форум, и что там есть лишний слэш. Хорошо, я это проверю обязательно после окончания нашего сегодняшнего занятия. Вот, если это так, то лишний слэш будет удален. Ну, уже сейчас можно написать в адресной строке браузера адрес сайта trainer1s.ru/forum. Причем первое сочетание не буква F, а PH. И у вас откроется форум. Следующий вопрос. Если долг за контрагентом, то где это автоматически высвечивается? А если вы открыли документ, то вы могли заметить, что под в шапке под полем с указанным договором у нас есть текст, выделенный синим цветом. И там написано либо недостаточной информации для расчета долга, либо долга нет, либо долг такой-то. То есть программа автоматически рассчитывает сумму входящего долга по выбранному договору. Причем по каждому договору с выбранным контрагентом сумма долга может отличаться. Дело в том, что самое простое деление договоров — это с поставщиком и с покупателем, и поэтому было бы неправильно перемешивать сумма задолженности. Если же нас интересует общее сальдо по задолженности с данным контрагентом, то есть сколько всего по всем договорам он нам должен, либо мы ему должны, то эту информацию можно посмотреть из соответствующего отчета по взаиморасчетам. Но до него мы дойдем в нашем следующем занятии. Следующий вопрос. Где в счете можно это указать? Я только что ответил. Это указывается автоматически. Нужно вводить на основании планируемого поступления денежных средств. Не совсем понял вопрос, что именно нужно вводить на основании планируемого поступления денежных средств. Уточните, пожалуйста. Как сделать, чтобы это работало на примере? Так, давайте все-таки уточню. С примерами и с непосредственным получением результатов мы будем заниматься в наших практических занятиях, которые начнутся на следующей неделе. Там мы будем формировать полностью все цепочки документов с момента оформления события до момента отгрузки продукции. И там мы будем видеть все задолженности, которые возникают на том или ином этапе. Сейчас мы только обзорно просматриваем все те сегодня документы, которые существуют в программе, чтобы потом было проще нам с ними работать. Далее. Вопросов пока не вижу. Идем к следующему документу. Следующий документ – это заказ покупателя. Можно открыть либо журнал заказа покупателей, там же в меню «Документы покупателей», либо выбрать конкретный вид документа. Дело в том, что журнал заказа покупателей, он является собирательным и включает в себя документы разных видов, а именно – все они перечислены ниже. Это заказы покупателей, документы для изменения и корректировки заказов покупателей, документы резервирования товаров и закрытия заказов покупателей. То есть, если нам необходимо посмотреть только заказы покупателей, мы открываем журнал заказы покупателей. Вернее, не журнал, а список документов заказы покупателей, которые находятся под строчкой журнал. Если нам нужно увидеть все документы, связанные с заказами покупателей, то мы открываем строчку, которая называется «Журнал заказа покупателей». Итак, документ «Заказы покупателей», «Заказ покупателя». Он служит для того, чтобы отразить в системе перечень продукции, возвратной тары и услуг, которым клиент проявил интерес и которые необходимо ему отгрузить. Шапка документа подобна шапке счета, поэтому я не буду на ней останавливаться. Табличная часть, в принципе, также совпадает и содержит те же самые поля. А в чем отличие? Отличие в том, что, во-первых, заказ покупателя содержит две операции. Их можно увидеть, нажав на кнопку «Операция» в самом верхнем меню документа. Вы видите, что есть две операции: «Продажа», «Комиссия» и «Переработка». Заказ покупателя на торговлю и на комиссионную торговлю оформляется по первой операции. Заказ покупателя, связанный с производством продукции, оформляется по операции «Переработка». Вот мы будем рассматривать первую операцию продажи комиссия. Далее. При проведении заказ покупателя может резервировать товар и размещать заказ на продукцию в заказах поставщикам в счет, либо в заказе на производство в счет будущей произведенной продукции. Это достигается с помощью указания размещения и с помощью режима «Заполнить и провести» кнопка в шапке в верхнем меню документа. Подробно методы работы с этими режимами мы будем рассматривать, когда будем оформлять заказ покупателя в рамках практического занятия. Пока лишь достаточно того, что заказ покупателя, в отличие от счета, отражается в учете тем, что либо резервирует товар на выбранном складе, либо создает запись о том, что при поступлении требуемой продукции либо от поставщика, либо из производства, эта продукция будет также автоматически зарезервирована под этот заказ. Продолжу по заказам. Далее идут два документа: изменения заказов покупателей и корректировки заказов покупателей. Смысл этих документов примерно одинаков, ну так же как и название. Основное отличие в чем заключается? Изменение заказа покупателя. Документ позволяет нам работать как бы с самим заказом, меняя его и приводя в то состояние, которое нам необходимо на текущий момент. Корректировка заказа покупателя позволяет изменить первоначальный заказ покупателя на требуемые величины. Теперь подробнее. В случае, если мы делаем документ изменения заказа покупателя, то мы получаем полностью один в один табличную часть товаров по заказу покупателя. И меняя ее, мы приводим этот заказ в желаемый вид. Допустим, если нам нужно увеличить количество заказанной продукции на одну штуку, то мы находим строчку с этой продукцией, с этим товаром, и вместо двух штук, например, ставим три. И таким образом, после проведения документа изменения заказов покупателей, в системе отразится, что теперь заказано 3 единицы нужной продукции либо товара. А в случае, если мы делаем документ корректировка заказов покупателей, то для отражения подобной операции нам необходимо указать только те товары, которые мы собираемся менять по количеству, либо удалять, либо добавлять. И в качестве количества мы должны указывать разницу между тем, что было в заказе, и тем, что нам необходимо сделать сейчас. То есть в нашем примере нужно будет оставить только одну строчку с нужным нам товаром и в поле количества написать не 3, а 1, плюс 1. В данном случае это будет означать увеличение количества в заказе этой позиции на одну штуку. И в сумме это даст 3. Если мы укажем 3, так же как в документе изменения заказов покупателей, то мы получим общий заказ на 5 штук, что будет не соответствовать действительности. Вот. Этот момент нужно иметь в виду при оформлении данных документов. А далее документ резервирования товаров. Он необходим для того, чтобы вручную можно было оперативно зарезервировать требуемое количество товаров либо продукции из наличия на складе. Ну, например, позвонил клиент и попросил срочно оставить под него два наименования требуемой ему продукции. Мы можем создать документ резервирования, указать заказчику, указать продукцию, провести его, и это даст нам гарантию, что данное количество уже не будет продано со склада теми пользователями, которым запрещено продавать резерв. Ну, как правило, это стандартная настройка, и это дает менеджеру гарантию, что требуемая продукция не будет продана иному покупателю. Далее, документ закрытия заказов покупателей. Этот документ необходим для ручного закрытия заказов покупателей. Такая ситуация возникает, когда оформленный заказ не получает полного движения, то есть по нему не производится отгрузка, он не корректируется, допустим, сводясь к нулю, ну, так называемые несостоявшиеся, подвисшие сделки. В этом случае для того, чтобы они у нас не висели, ну и, например, это может быть какой-то регламентный период, раз в месяц или раз в квартал, мы должны находить, фильтровать все такие заказы, которые были когда-то оформлены и по которым достаточно долго не было изменений, и закрывать их с указанием причины, почему мы закрываем заказ. Ну, причина, опять же, это классификатор, который необходимо настроить вам самостоятельно. Но самые общеупотребимые причины — это непоступление оплаты от покупателя, это отказ покупателя в одностороннем порядке, либо невозможность поставить продукцию либо товары по заказу покупателя. Так, посмотрим на вопросы в чате. Заказ покупателя вроде автоматически закрывается после проведения реализации. На самом деле это так. В случае оформления полной цепочки документов все открытые заказы закрываются автоматически, в том числе и при проведении реализации. Если у нас сделка заканчивается полностью, то нет необходимости в том, чтобы вручную закрывать заказ. Необходимость в ручном закрытии возникает только по зависшим сделкам. А далее, как для продажника и где использовать этот документ? Я так понимаю, речь идет о документе о заказ покупателя. А кроме того, как выявить интерес заказчика? В данном случае вопрос относится к теме отчетов, поэтому переносим его на следующее занятие. Следующий вопрос. А зачем корректировка и изменения, если можно зайти в исходник и сделать нужные корректировки? Согласен, это наиболее очевидный способ исправления заказа, но не всегда правильный. И я бы даже сказал, что он совсем неправильный для правильной картины и модели учета. Дело в том, что заказы, как я уже говорил, они проводятся и двигают регистры в системе, то есть отражаются в учете. И один раз отраженный заказ после себя уже может иметь какие-то последствия. То есть может создаться резерв при проведении поступления, может быть резерв снят, если это было необходимо. И таким образом, если мы теперь изменим базу, то есть первоначальное состояние этого заказа, у нас возникнут ошибочные ситуации в учете. Ну, например, те же самые минуса. Если у нас был заказ на две штуки, потом мы сделали документ снятия резерва и сняли одну штуку, а потом мы еще то же самое действие сделали и в заказе. В итоге у нас получится, что заказ теперь на резерв у нас не поставил, а документ снятия резерва, введенный после заказа, никто не отменял. И мы увидим в остатках, что у нас на резерве минус одна штука. Ну, это самая простая ошибка. Могут быть и более сложные и менее очевидные ошибки. Поэтому некорректно менять один раз введенный документ. И по-хорошему такая возможность у рядовых менеджеров должна быть закрыта. Единственно правильный способ изменять ранее введенный заказ — это вводить документ, который будет корректировать его состояние. То есть пользоваться документом либо корректировка заказа, либо изменение заказа покупателя. Далее, вижу, что какие-то технические моменты, слишком много соединений. На самом деле таких проблем быть не должно. Если они повторяются, то необходимо, значит, сказать об этом еще раз. Сейчас я вижу, что 14 пользователей в чате. Ну и это еще не предел. Вижу вопрос. Так, отвечу еще раз, уже отвечал. Если реализация состоялась, нужно закрывать заказ. Нет, если реализация состоялась в полном объеме и все условия выполнены, то есть товар отгружен и товар оплачен покупателем, то закрывать заказ не нужно. Он закрывается автоматически. Согласен, конечно, что для того, закрывать возможность изменения заказа необходимо для того, чтобы видеть хронологию работы с заказом. Да, это еще один плюс, который позволяет нам отслеживать, ну не знаю, корректность работы пользователя системой, своевременность оформления заказов и изменений заказа. Так, и вижу проблему. Скорее всего, система говорит о том, что пользователь уже есть таким именем. Как с этим можно обойтись? Если система вам выдает такое сообщение, то после своего ника пишите, ну, либо цифру, либо букву дополнительную. И тем самым вы сможете войти в систему. Бывает, что когда канал нестабильный, соединение обрывается, и входя повторно, сессия ваша, предыдущая, она еще висит на сервере чата, и поэтому не пускает пользователя с таким же точно именем. Поэтому можете указывать, ну, например, циферку 1 или 2 после своего имени в чате. Вопросы по поводу пропадания звука. Я так понимаю, это какие-то технические моменты на вашем клиентском месте, потому что больше вопросов я подобных не вижу. А если все же не получается войти в чат, могу предложить закрыть страницу браузера, открыть по новой и войти еще раз. Как правило, все-таки проблема такая возникает, когда подвисает ваша сессия в чате. Итак, мы идем дальше. Блок с реализацией товаров. Ну, я вот не вижу необходимости рассматривать. В принципе, заполнение шапки, заполнение табличной части, оно совпадает с заказом. То есть тут документы схожи. И думаю, что документ реализации все-таки он вам относительно знаком. Поэтому дополнительно рассматривать мы его не будем. Единственное, я замечу, что требуется указывать заказ покупателя в документе реализации в том случае, если взаиморасчеты с покупателем мы ведем не по договору в целом, а в разрезе заказов. Ну, пожалуй, все это нам позволяет получить дополнительную аналитику, ну и обязывает нас каждую потребность клиента обязательно предварять заказом и лишь потом делать реализацию. Идем далее. Документ возврата товаров от покупателей. Я думаю, что этот документ также вам приходится периодически делать. У него есть какая особенность? По-хорошему, он должен вводиться на основании документа реализации. То есть того документа, по которому ранее товар был отгружен покупателю. Это нужно для того, чтобы правильно сформировать себестоимость вновь приходуемого товара на склад. В случае, если мы не укажем документ реализации или хотя бы документ поступления того товара, который нам возвращают, то у нас возникнет необходимость вручную указать себестоимость приходуемого товара. И она в общем случае будет отличаться от той себестоимости, которая у нас сложилась, исходя из выбранной политики партионного учета на предприятии. И это может повлечь резкий скачок себестоимости в отчетах по складским остаткам партии, либо в отчетах по реализации с формированием данных по валовой прибыли. Поэтому правильная практика – это обязательно указывать документ партии, то есть реализация, либо поступление этого товара. Ну и самый простой вариант это сделать – ввести документ возврат товаров покупателя на основании реализации этого товара на покупателя. Далее, два документа, корректировка долга и акт сверки взаиморасчетов. Это уже больше бухгалтерские документы, и я считаю, что рассматривать их в рамках нашего курса нецелесообразно, поэтому мы их пропускаем. Также есть блок документов, посвященный комиссионной торговле. Если есть комиссионная торговля, пожалуйста, напишите об этом, я его коснусь, сейчас я его рассматривать не буду. Идем далее. раздел в меню документа, который называется «Управление отношениями с клиентами». Это комплексное меню, то есть первое у нас идет текущие сделки. На самом деле это не документ, а обработка, которая нам показывает выборку по заказам и связанным с ними документам и позволяет следить незаконченные, незавершенные сделки. Это мы оставляем на занятие, посвященное обработкам. Там будем рассматривать этот режим более подробно. Далее у нас идет снова комплексный журнал «Документы контрагентов», куда входят все те документы, в которых фигурирует контрагент, а причем выступая как покупателем, так и поставщиком. Далее идут два документа, которые позволяют классифицировать покупателей либо по важности, либо по стадиям взаимоотношений. Классификация по важности называется ABC-классификация покупателей. И позволяет нам выделить наиболее крупных покупателей, менее крупных и всех остальных покупателей. Каким образом работает документ? Достаточно просто. В качестве параметра распределения указывается либо объем, оборот денежных средств, который прошел по данному покупателю, либо сумма прибыли, которая была получена на сделках с данным покупателем. Ну, это опять же выбирается скорее руководителями вашего предприятия. И мы указываем 3% для А-класса, для А-класса, для Б-класса и для С-класса. Смысл тоже очень простой. То есть все те клиенты, объем продаж которых составляет 70, объем продаж торговли с которыми составляет, ну, допустим, 70 и более процентов от общего объема, будут отнесены к A-классу, соответственно, к B-классу и, соответственно, к C-классу. Данная информация потом может быть использована в отчетах для быстрой выборки, ну, например, списка контрагентов, которые являются для нас самыми важными и которые относятся к A-классу. Следующий документ – классификация покупателей по стадиям взаимоотношений или XYZ классификация. Принцип подобный, единственное, что здесь важна устойчивость показателей с течением времени. Если в случае с ABC классификацией клиенту нашему достаточно было совершить сделку, ну, например, раз в год на значительную сумму, и он бы попал у нас в категорию A, то в данной классификации XYZ он бы у нас попал в наименьшую категорию, как, например, наименее часто пользующийся нашими услугами, нашей продукцией клиент. А в категорию более высшую, то есть X, попал бы тот клиент, который берет, возможно, небольшими суммами, но поддерживает отношения с нами постоянно, например, на ежемесячной основе. Эта информация также используется для целей анализа и доступна с помощью соответствующих отчетов. Вижу комментарии в чате, что нет необходимости рассказывать про комиссионную торговлю. Ну, хорошо, если будет интерес, поговорим об этом отдельно. Идем далее. Мы вплотную приблизились к основному документу, который позволит нам фиксировать все наши взаимодействия с внешней средой, с покупателями, ну и с поставщиками тоже. Это документ события. Открывается он из того же меню, и мы видим перед собой список всех событий, зарегистрированных в системе. Документ события – это достаточно полезный документ и хорошая практика взять за привычку любой телефонный звонок, любую встречу, либо клиенту, либо его к нам фиксировать с помощью документа события. А также фиксировать хотя бы вкратце предмет разговора и договоренности, которые были достигнуты в процессе разговора. Итак, откройте, пожалуйста, документ события. документ отличается от остальных, поэтому рассмотрим каждое поле более подробно. Особенность документа в том, что дата документа и дата начала и окончания события – это независимые поля, и они могут отличаться друг от друга. Для чего это сделано? А прежде всего, для целей планирования. Мы можем сегодня ввести документ события, которое у нас будет запланировано на следующую неделю, и задать время его начала и окончания с точностью до минуты. И в данном случае дата самого документа события будет не важна. Будут важны даты начала и окончания события. А в основном же при оперативной работе дата документа и дата начала и окончания события они совпадают. Например, если мы фиксируем звонок клиента, который только что состоялся, то мы сегодня создаем документ события, которым указываем именно сегодняшнее начало и окончание события. Далее указываем в шапке документа группу событий. Мы можем ввести в справочнике группы событий, который доступен по нажатию кнопочки выбора. И тем самым разделить события на несколько различных групп. Но это дополнительная аналитика. В случае, если она необходима, ее можно ввести. Далее. Мы выбираем вид объекта, то есть тот объект, с которым у нас связано данное событие. В нашем случае интересен один вид объекта, это контрагент. Потому что в этом случае мы указываем как самого контрагента, так и его контактное лицо, с которым мы непосредственно общались. Далее, классификация событий делается еще следующим образом. В меню документа, самая первая строчка, у нас есть две кнопки под меню с возможностью выбора типа события. Это телефонный звонок, личная встреча, электронное письмо, почтовое письмо, либо прочее. Этот перечень, он также является закрытым, как и типы контактной информации, и позволяет нам определить способ контакта с клиентом. И далее у нас идет направление, входящее либо исходящее. Ну, это тоже важно, то есть кто был инициатором данного события. Либо мы, либо клиент. И как я уже говорил, третья классификация, которая может быть присвоена уже произвольным образом, это группа событий. То есть справочник группы событий можно настроить так, чтобы, допустим, более детально разделить события вида телефонный звонок исходящий. Также у документа события есть графа состояние. Состояние ставим мы сами вручную, и по нему можно понять, на каком этапе находятся дела, ну, либо отношения по данному событию. То есть либо это событие только запланировано, либо выполняется, либо оно завершено успешно, либо оно было отменено по тем либо иным причинам. Далее, теперь у нас идет закладка «Общие документы». Ну, это тоже шапка получается, просто она разделена на разделы. Здесь мы указываем контрагента, указываем контактное лицо данного контрагента. В случае, если у контрагента есть несколько контактных лиц, и одно из них выделено основным, то при выборе контрагента автоматически будет подставлено основное контактное лицо, которое мы потом, впрочем, можем изменить на другое контактное лицо другого данного контрагента. А при выборе контрагента и контактного лица у нас подсвечивается телефон, если он введен, для того, чтобы можно было быстро позвонить данному контактному лицу, например, не открывая его карточку, ну и не ища там телефон. Далее мы указываем тему события и указываем его содержание. Все поля могут дополняться по мере совершения события. То есть мы можем изначально написать в теме события, у которого тип телефонный звонок исходящий, Кстати, направление. Я уже смотрю, ответили. То есть направление мы выбираем в самом верхнем меню документа после типа события. То есть там либо исходящее, либо входящее. То есть слова направления нет, есть только само направление, название направления. Вот, допустим, мы запланировали предложение нашему клиенту нашего расширенного ассортимента продукции. То есть написали это в теме, а содержание пока не заполняем, так как мы не знаем исход нашей беседы. Как только мы пообщались с клиентом на эту тему, у нас появилась информация, что ему понравилось, что ему, может быть, даже уже интересно сейчас, а что его не интересует вовсе, мы это можем отразить в поле содержания. Оно достаточно большое, поддерживается перенос строк, поэтому мы можем написать достаточно емкий текст и даже его как-то немножко отформатировать, разбив на абзацы. Далее, элементы механизма напоминаний. Мы можем поставить галочку «Напомнить» и выбрать интервал времени, до истечения которого перед началом события мы хотели бы увидеть напоминание об этом событии в системе. Если вы не пользуетесь механизмом напоминания, то работа его подобна этому механизму в программе Microsoft Outlook. То есть при выполнении условий за столько-то минут до начала события у нас возникнет всплывающее окно, в котором будет указано, что у вас было запланировано такое-то событие, его можно открыть, ну и также либо отложить, либо еще перенести на какое-то время, ну либо непосредственно работать с этим документом. Далее, последнее поле на закладке «Общий», с которым мы не работали еще, это поле «Источник». Именно в этом поле мы указываем источник информации при обращении клиента в нашу компанию. Ну, как мы уже говорили вчера, либо при первоначальном обращении, либо при повторном обращении по истечении срока актуальности того источника информации, по которому клиент к нам обращался ранее. А данное поле необходимо заполнять для того, чтобы отслеживать эффективность проведения маркетинговых кампаний. Ну и сравнивать потом сумму затрат на рекламу и сумму, полученную с этого прибыли, например. А данное поле доступно лишь в том случае, если выбран контрагент, ну и его контактное лицо. Идем далее. Закладка «Дополнительно». Основание. Дело в том, что документ события, он не является самодостаточным, все-таки он обязательно должен вводиться с привязкой к прочим документам. Ну, в частности, события, обращение клиента за продукцией и формирование на основании события заказа покупателя. Либо наоборот, формирование заказа покупателя и дальнейшее общение по этому заказу с покупателем, уточнение списка позиций, разговоры по цене и прочие события. Это поле заполняется автоматически в том случае, если мы пользуемся механизмом ввода на основании, либо мы можем заполнить это поле вручную. Следующее поле «Предмет» служит для того, чтобы каким-то образом еще дополнительно классифицировать наши данные события. Поля территории и помещения нужны для того, чтобы привязать место проведения события к конкретной территории либо помещению. Ну, опять же, это может быть нужно для введения в действие механизма планирования занятости помещений. Важный параметр – важность. Это нужно для нас в первую очередь, для того, чтобы отфильтровать либо только важные события, либо средней важности, либо неважные события. Ну, перечень закрытый, и мы можем выбрать либо высокую, либо среднюю, либо низкую важность. То есть это влияет только на фильтр в списке событий, либо при формировании отчета. Ну и как все остальные поля, в процессе совершения действий по данному событию мы можем менять как важность, так и состояние, так и какие-то иные поля. Ну, например, заполнять поле содержания. А в принципе все, поле проект заполняется в том случае, если на предприятии ведется учет по проектам. В случае, если учет не ведется, данное поле не заполняется. А события, читаю уже вопросы, события закрываются, когда состояние выбрано либо завершено, либо отменено. Это и будет закрытие события с положительным или отрицательным исходом. Источник не нажимается. Источник мы можем указать лишь в том случае, когда мы выберем контрагента. В этом случае поле источник становится доступным для выбора. Если у нас контрагент не выбран, то данное поле становится недоступным. Все события, которые оформляются в системе, они, во-первых, фиксируются в списке документов события, который доступен через меню «Документы», «Управление отношениями с клиентами». Во-вторых, вы можете это увидеть в обработке «Менеджер контактов», который является аналогом ежедневника. И также события группируются, фильтруются по контактному лицу, к которому они относятся, и могут быть просмотрены из карточки «Контактные лица контрагентов». То есть можем открыть контрагента, выбрать его контактное лицо и увидеть все события, которые с ним были связаны. А для чего сделано так много точек входа к возможности просмотра события? Для того, чтобы мы могли оперативно увидеть все ранее состоявшиеся контакты с тем клиентом, с которым мы сейчас можем разговаривать по телефону, и чтобы можно было принять решение, например, по предоставлению скидки, которую сейчас просит у нас клиент. Либо по мотивированному отказу от этой скидки. Либо для того, чтобы при ссылке на ранее заключенную договоренность, например, клиентам можно было освежить в памяти эту договоренность, либо если у клиента поменялся менеджер, чтобы можно было быстро найти саму договоренность, которую достиг предыдущий менеджер. Вот, и не откладывать решение этого вопроса на потом. Так, далее вопросы в чате. Непонятно, к чему вопрос про техническую и практическую часть источника. Уточните, если это необходимо. Идем далее. Документ «Условия поставок по договорам контрагентов» позволяет нам задать особые ценовые условия по каждому договору контрагента и таким образом автоматизировать заполнение документов реализации для данного контрагента. Ну, это может быть заказ покупателя, это может быть счет, это может быть реализация. Следующий пункт меню – это планирование. Здесь можно ввести планы продаж, планы закупок, воспользоваться обработкой помощник планирования для того, чтобы автоматически заполнить эти документы. В самих документах мы можем указывать либо планируемые показатели реализации по видам, по наименованиям, либо по группам продукции, либо заполнять фактическими данными за указанный период и использовать эти данные для создания будущих планов. Так, посмотрю на вопросы в чате. Возможно ли автоматическое напоминание участникам о событии? Да, безусловно. В 1С, управлении производственным предприятием, встроен механизм напоминаний. Мы можем его легко задействовать из самого документа события, установив соответствующую галочку в документе. Об этом я уже рассказывал. И в этом случае тот ответственный сотрудник, который указан в событии, получит напоминание о предстоящем наступлении начало данного события и сможет предпринять необходимые действия. Далее у нас идет документы, связанные с ценообразованием. Вопрос ценообразования, не знаю, как у вас, но все-таки это тот вопрос, который имеет непосредственное отношение к отделу продаж. Поэтому посмотрим его поподробнее. А сам механизм ценообразования построен на задании типов цен номенклатуры, что делается при настройке системы, а в задании вариантов расчета каждого типа цен, либо задание вручную, либо по наценке на базовый тип цен, и непосредственно регистрации самих цен, тех, которые являются расчетными, которые не рассчитываются автоматически, а которые заводятся ответственным лицом в систему и в дальнейшем хранятся. Здесь используются документы: установка цен номенклатуры, установка скидок номенклатуры для того, чтобы можно было отразить проведение, ну, например, акции по ограниченной продаже продукции со скидкой по определенным группам. А также отмена скидок номенклатуры, работа с накопительными скидками и регистрация цен номенклатуры контрагентов. Смысл регистрации цен сторонних по отношению к нам организаций: во-первых, мы можем регистрировать цены наших основных поставщиков, которые не меняют в течение времени, и таким образом ускорить ввод документов поступления товаров от поставщика. Программа будет вытаскивать введенные цены поставщика, ну, допустим, с момента последнего поступления товара, и поставлять их во вновь оформляемый документ. Во-вторых, мы таким образом можем отслеживать цены конкурентов на аналогичную продукцию и в дальнейшем сравнивать эти цены между собой и отслеживать, ну, например, процентное соотношение наших цен и цен наших конкурентов. Перейду к вопросам в чате. Возможно ли упорядочить события по дате их напоминания? Ну, вопрос достаточно простой. Чтобы получить на него ответ, достаточно открыть список документов события и в колонке «Дата события» щелкнуть левой клавишей мыши. В случае, если вы увидите, что признак сортировки изменится, и данная колонка будет подсвечена небольшой черной стрелочкой, то такая сортировка возможна. В случае, если так не произойдет, то для такой сортировки необходима небольшая доработка конфигурации. Вот. Так что, в общем, ответ «возможно». Но реализовано ли это сейчас, это нужно посмотреть и при необходимости доработать. А в случае, если на встрече участвует несколько человек, то возможно ли автоматическое напоминание всем? Такой ситуации не реализовано. Напоминание происходит только для того менеджера, пользователя системы, который указан в самом документе события. Тут может быть какая ситуация, как можно ситуацию эту обыграть? Можно в таком случае ставить ответственного секретаря и в самом составе документа события писать, указывать перечень сотрудников, которые должны в нем участвовать. В этом случае секретарь получает уведомление и обзванивает или как-то уведомляет всех о предстоящем событии. Вопрос: почему пропустили мой вопрос? К сожалению, не могу ответить. Пожалуйста, повторите вопрос. Возможно, я его не увидел или не понял. А насчет анализа цен конкурентов поподробнее мы обязательно на этом остановимся, когда будем рассматривать отчеты. Обзорно мы это посмотрим завтра, когда будем рассматривать отчеты. Детально с просмотром всех возможностей на практическом занятии, ну, это уже на следующей неделе или еще немножко позже, когда мы будем с этим непосредственно работать. Про ценообразование, алгоритм и сравнение с ценами конкурентов будет освещаться далее. Да, да, именно так и будет происходить. По дате срабатывания напоминания. Так, ну все же я рекомендую открыть список документов события. Вот. В типовой конфигурации, насколько я могу видеть, поле дата начала и дата окончания в список они не выведены. И поэтому сортировку по ним сделать невозможно. Но так как данные поля являются реквизитами шапки документа, то доработать конфигурацию для такой возможности не представляется сложным совершенно. То есть, если у вас есть специалисты, которые могут это сделать, они сделают это буквально за 5 минут. Поэтому возможно, но надо будет дорабатывать. А есть комиссионная торговля. Я так понимаю, что именно это пропущенный вопрос. А по комиссионной торговле сейчас подробно останавливаться не буду в любом случае. В целом просто хочу сказать, что есть возможность учета комиссионной торговли с оформлением стандартных документов. То есть реализация товара по договору с комиссионером, оформление документа отчет комиссионера по мере того, как наш клиент продает товар и отчитывается по продажам. Точно так же есть возможность для нас, но это уже больше касается отдела снабжения, брать товар на реализацию. В этом случае оформляется документ поступления товаров по договору с комитентом. И по мере продажи нами товаров мы формируем документ, отчет комитенту о продажах товаров. Ну и расплачиваемся в итоге с поставщиком. Более подробно, я говорю, рассматривать будем уже, когда будем работать с этой схемой. Просто раз есть комиссионная торговля, то значит мы отдельное занятие посвятим отражению операции по комиссионной торговле в конфигурации. Документы мы с вами практически все посмотрели. Еще остался документ, который сейчас мы не смотрели, но который тоже будет важен. Документ называется «Электронное письмо». И он, как следует из названия, служит для организации учета электронной переписки в конфигурации 1С УПП. Может показаться, что это не совсем удобно, но я возражу. На самом деле это очень удобно, потому что в случае, если вы будете пользоваться встроенным почтовым клиентом в конфигурацию 1С УПП, то будет возможность настроить автоматическое создание документов события по факту получения писем, либо отправки писем. И сами письма также могут быть указаны и отображены в структуре подчиненности документов. Вот. Это все же удобно, когда у нас вся информация, которая связана с нашим контрагентом, с контактным лицом, с которым мы сейчас работаем, находится в одном месте. Ну, согласитесь, это было бы неудобно периодически переключаться в почтовую программу, среди всех писем искать письма на нужного контрагента, потом переключаться обратно и таким образом терять время. Поэтому все же рекомендуется, в случае, если работа с клиентами активно идет также и по электронной почте, саму работу с электронной почтой переводить в 1С УПП и пользоваться встроенным почтовым клиентом. В целом, по документам, с которыми мы будем работать, это все. Остались обработки, их мы будем рассматривать уже в рамках соответствующего занятия. Так, давайте подведем итог. Мы сегодня рассмотрели все документы, проговорили особенности. Опять же, мы сделали это обзорно, не вникая в суть. Более детально по каждому документу будем разбираться, когда будем выполнять практические задания. Начнем мы это делать с понедельника. И уже в рамках каждого задания будем касаться всех объектов. И справочников, и документов, и отчетов, и обработок. А по домашнему заданию, судя по тому, как было воспринято вчерашнее домашнее задание, ну, исходя из обзорности, я вот сейчас в этом большого смысла не вижу. Поэтому давайте сделаем так. На форуме я заведу соответствующую ветку, посвященную сегодняшнему занятию. Все ваши вопросы, на которые вы не получили ответ, либо получили неполный ответ, либо эти вопросы возникли после окончания нашего занятия, напишите, пожалуйста, туда. И все-таки давайте начнем взаимодействовать через форум. Сейчас, может быть, кажется, это не особо надо, но при практических занятиях будет намного нагляднее работать с помощью форума. Потому что нам уже там потребуются схемы, которые будут выкладываться, возможно, какие-то решения, которые также будут выкладываться. И это достаточно удобно будет раздавать через форум. Поэтому этим механизмом мы и будем пользоваться. Так, вернусь к вопросам в чате. Электронное письмо, оно в данном интерфейсе недоступно. То есть, чтобы его увидеть, рекомендую воспользоваться меню «Операция» в общем интерфейсе. Настроить почтовый клиент. Да, желательно, чтобы вы это сделали до понедельника, чтобы мы могли уже начать работать и с этим механизмом. Есть пожелание задавать вопросы по ASCII. Ну, я на самом деле не сторонник ICQ в данном случае, так как все-таки мы проводим не индивидуальное обучение, а общее. И если будем общаться по ICQ, то тогда будет теряться смысл коллективного занятия. Кто-то один задает вопрос, и потом в итоге остальные не видят этого вопроса. То есть я его, конечно, проговариваю, но это уже не так воспринимается. Я согласен, что давайте сделаем резервный канал с помощью клиента ICQ. И если у кого-то будет возникать проблемы с заданием вопросов в чат, можно будет написать этот вопрос в ICQ. Ну и тогда я буду дополнительно с чатом просматривать сообщения в клиенте ICQ. Ну, опять же, это по желанию. Номер я опубликую на форуме. И завтра вы сможете воспользоваться еще такой дополнительной возможностью. Следующий вопрос. Здесь удобнее всем видно. Ну, на самом деле, как я и сказал, где в полном интерфейсе есть электронное письмо. То есть, чтобы не разбираться в премудростях интерфейса, мы выбираем интерфейс полный, выбираем меню операции, выбираем под меню документы. И там ищем строчку «Электронное письмо». Раскрываем и смотрим, видим список электронных писем. То есть достаточно просто. Сейчас вопросы. Я вижу, что пока нет вопросов. Ну, наверное, и все. Давайте уже на сегодня будем заканчивать. Сегодняшнее занятие у нас немножко подзатянулось. Ну, в принципе, это ожидаемо, потому что документов все же побольше, чем справочников. Потому что именно с помощью документов мы фиксируем все совершаемые операции, все результаты нашей хозяйственной деятельности. Ну и поэтому их, в принципе, по определению должно быть много, чтобы мы могли более гибко и полно это делать. Так, вопросов больше нет. Всем большое спасибо. Я был очень рад сегодня всех вас видеть в полном составе. Завтра мы занимаемся в то же самое время, в том же самом месте. Кому необходимо, может подключить ICQ. Номер я опубликую сегодня на форуме в соответствующей теме попозже. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до завтра.